Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища оберпрора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 69. Борьба с царизмом в кавычках и ее приемы. Кончился второй период. Программа, имевшая целью создать Распутину такую славу развратника, чтобы от него в панике разбегались прежние почитатели и чистые люди, с тем, чтобы разносить эту славу повсюду, была исчерпана. Я уже указывал, что наиболее чистые люди, но малодушные и робкие, были настолько терроризированы именем Распутина, что боялись даже признаваться в том, что его видели, и тем громче кричали о нем, чем больше боялись скомпрометировать себя его именем. Но какое значение могли иметь суждения этих людей, удельный вес которых в глазах интернационала был высок? Все это были просто верующие, мистически настроенные люди, могущие создавать великолепную декорацию, но непригодные для первых ролей. Важны были не они, а люди, чье мнение могло иметь политическое значение. А эти люди, на подобные обвинения Распутина, не обращали никакого внимания, как и вообще Распутиным не интересовались. Нужно было выдумать что-либо более веское. И вот открывается третий период, когда к обвинениям в дурном поведении Распутина присоединяется обвинение во вмешательстве его в государственные дела. Стаустая молва подхватывает эти слухи, и скоро вся Россия заговорила о том, что не царь, а Распутин управляет Россией, сменяет и назначает министров и прочее, прочее. Лагерь противников Распутина стал наполняться новыми резервами. Предводительствуемые Думою, туда шли целые армии, состоявшие не только из людей, чье нравственное чувство возмущалось безнравственностью Распутина, но главным образом из людей, усматривавших в лице Распутина государственную опасность и считавших себя обязанными с нею бороться. Программа интернационала разыгрывалась как по нотам. Зарегистрированы случаи провокации именно со стороны тех людей, которые усматривали в лице Распутина государственную опасность. Эти люди, среди которых были и члены Думы, выдававшие себя за друзей Распутина, завлекали его в кабаки, спаивали и в пьяном виде фотографировали, а затем приобщали вновь добытые документы к следственному материалу. С какой целью? Чтобы удалить Распутина от двора? Нисколько. Наоборот. Они были заинтересованы в обратном. Им было в этот момент вдвойне важно еще более закрепить позицию Распутина при дворе, чтобы иметь основание для обвинений царя в том, что он окружает себя людьми, подобными Распутину. Распутин очутился в положении затравленного зверя и, стремясь сохранить свою позицию при дворе, сделался мнительным и подозрительным и видел в окружавших его непреданных ему учеников, жаждавших духовной пищи, а коварных предателей, искавших его гибели. Так как дурная слава исходила из разнообразных кругов общества и фиксировалась думою и прессою, то скоро Распутин стал в оппозицию ко всем. К думе он питал органическую ненависть и видел в ней сборище революционеров, похитивших царское самодержавие и мечтавших о неспровержении трона и династии. К духовенству и высшей иерархии относился отрицательно, обвиняя их в том, что они не знают народной веры, не понимают своего назначения и вместо того, чтобы составлять оплот престола, стоят в стороне от него, точно участь его их не касается. К министрам относился скептически. Общество называл стадом баранов и делал исключение только для тех, кто не вызывал в нем ни малейших сомнений со стороны своей преданности царю. Но, считая врагов царя своими врагами, Распутин в то же время считал и своих врагов врагами царя. А так как число этих последних все более увеличивалось, то скоро в глазах Распутина все общество с думою во главе стало казаться ему обществом изменников и предателей. В своем неудержимом стремлении спасти царя и Россию от этих изменников Распутин базировался только на личном впечатлении, забывая, что теперь его окружали уже не прежние, мистически настроенные люди, а проходимцы и нравственно нечистоплотные люди, рассчитывающие на его темноту и невежество, мечтавшие о карьере и проникнутые мелкими низменными целями. Эти люди в большинстве случаев принадлежали к типу тех мелких департаментских чиновников, тупых и бездарных, каких везде много, специальность которых заключалась в том, чтобы интриговать против своего начальства, и вожделение которых не простирались дальше места стола начальника или начальника отделения. Некоторые из них действительно имели успех у Распутина, но не у министров, которым Распутин под их диктовку писал свои записки с трогательными обращениями «миленькой мой», хотя часто и делал это, лишь бы отвязаться от надоедливых просьб. Не нужно доказывать, что этого рода записки никогда не касались вопросов государственных или бы отражали вмешательство Распутина в сферу государственного управления. Эти обвинения были умышленно пристегнуты, что являлось последовательным и логичным со стороны тех, кто стремился доказать, что не государь, а Распутин управляет Россией, а министры получают свои назначения – лишь после предварительной рекомендации Распутина. Само собой разумеется, что ни государь, назначавший министров преимущественно из состава членов Думы, руководствовался мнением Распутина, а наоборот. Распутин старался вторить мнению государя, предназначавшего ответственный пост тому или иному лицу, не только поздравляя это лицо с назначением, но и внушая ему мысль о своем посредничестве. Этим способом, чтобы увеличить свой удельный вес, пользовался, кстати сказать, и небезызвестный в Петербурге князь Андроников, рассылая вновь назначавшимся сановникам поздравительные письма и иконы и выражая радость по случаю их назначения. «Я лично никогда не видел князя Андроникова и ни писем, ни икон от него не получал, но это не мешало, однако, интернационалу отнести и меня к числу лиц, составлявших общество так называемых «темных сил», разумеется, в тех же целях, какие преследовались и игрою именем Распутина. Не все были героями настолько, чтобы пожертвовать государю и России свое имя и репутацию нравственно незапятнанного человека, но все, принимавшие высокие назначения, знали, на что идут и что их ожидает. Знали, что чисто и вчера они будут сегодня оклеветаны и названы распутинцами и погибнут во мнении общества. Однако такое прозвище имело не только личное значение. Раньше нужно было иметь очень много данных для того, чтобы поколебать положение министра, пользовавшегося доверием царя и общества. Теперь достаточно было назвать его распутинцем для того, чтобы лишить его всякого доверия, той почвы, какая после учреждения Думы была единственной, дававшей ему возможность осуществлять его должностные функции. В глазах Думы все министры скоро сделались распутинцами. Их появление на думской кафедре вызывало крики возмущения. Их государственная работа обесценивалась и аннулировалась, думаю, под громкие аплодисменты заседавших в Думе агентов интернационала. Создалась презумпция, что царь и правительство во власти Распутина и губит Россию. Отсюда один шаг до требования перемены не только в личном составе правительства, на что кроткий царь так безропотно и часто отзывался, расставаясь с преданными ему людьми, но и перемены всей системы государственного управления. В лексиконе русских слов появилось новое слово «царизм» как источник всего того зла, какое в действительности заключалось в тех, кто его выдумал. Насколько бережно охраняли царь и царица репутацию своих министров, доказывает, между прочим, и тот факт, что, будучи связаны с Распутиным только духовной связью, их величество никогда не вели никаких разговоров с ними о Распутине. Это была их частная сфера, в которую их величество совершенно не считали возможным вводить лиц, связанных с двором только официальными служебными связями. Записки, какие Распутин писал министрам, касались главным образом вопросов мелкого чиновного обихода, перемещений или повышений по службе, ускорения находящихся в производстве дел и прочего, и были тем более безобидны, что Распутин, как доказано следствием, не пользовался ими с корыстными целями и за свое посредничество не брал денег, хорошо зная, что такое посредничество рождало часто противоположные результаты. Допустить обратное значило бы засвидетельствовать ординарную нечестность министров, но именно к этой последней цели и стремился интернационал. Ради этого и была учреждена впоследствии, после революции, чрезвычайная следственная комиссия, задача которой заключалась именно в том, чтобы зафиксировать такую нечестность правительства. Однако эта же комиссия в лице своих достойнейших членов Романова и Руднева не только не нашла преступлений у низвергнутого революцией правительства, но с негодованием опровергла взведенную клевету, приподняв и завесу, скрывавшую ее источник. Распутин был таким образом только ширмой, скрывавшей интернационал, и чем громче о нем кричали, тем больше вырастали эти ширмы, за которыми прятались действительные темные силы интернационала. Глава 70. Убийство Распутина. Кончился третий период, наступил четвертый и последний. События роковым образом близились к развязке. Война с Германией велась с крайним ожесточением. Настроение общества с неудержимую силою стало обнаруживать чрезвычайную ненависть к немцам, как виновникам войны. И в руках интернационала очутился еще один новый козырь. У полуграмотного мужика хватило разума настолько, чтобы громче высказываться против войны, и теперь распутинцам стали считать и тех, кто разделял его точку зрения. О безнравственности Распутина уже забыли, о ней никто уже не говорил. Эта тема была уже исчерпана. Затихли крики и о его вмешательстве в область внутреннего управления государством, ибо фактически эта область находилась в руках Думы и прогрессивной общественности. На смену явился новый одиум – симпатии к немцам. Положение государя и императрицы становилось все более тягостным, и мысль об убийстве Распутина – явилось ответом столько же на желание лишить их величеств одного из преданных людей, которым они верили, сколько и по более глубоким мотивам освободиться от того, кто был в данный момент наиболее опасным для интернационала человеком. Нужно было быть слепым, чтобы не замечать этой ловкой и искусной игры интернационала, и тем не менее ее не замечали. Даже те, одураченные последним люди, которые, пропагандируя идею убийства Распутина, шли против самих себя. Конечно, предположение, что Распутин мог иметь какое-либо влияние на государя в области внешней политики, было столько же вздорным, как и разговоры о его влиянии вообще. Но коль скоро такое убеждение существовало, постольку очевидно, что, убивая Распутина, Ярый германофил Пуришкевич убивал в его лице не своего противника, а своего союзника. Что это так, доказывать не нужно, ибо Распутин был убит не тогда, когда Дума, общество и печать возмущались его безнравственным поведением, и не тогда, когда обвиняли его во вмешательстве в область внутреннего управления России, а тогда, когда под влиянием неудач на войне возникли слухи о сепаратном мире с Германией, созданные тем же интернационалом, и в его лице стали видеть уже агенты Германии, а в лице императрицы – его союзницу. Еще не пришло время для оценки событий последних лет царствования благороднейшего государя, императора Николая Александровича, но беспристрастная история скажет, насколько слухи о сепаратном мире были беспочвенны, как скажет и то, кем и с какой целью они создавались. Итак, в своем последовательном развитии интриги интернационала приемы, коими он пользовался для своих революционных целей, в стремлении разрушить русскую государственность и уничтожить Россию, пользуясь Распутиным как орудием, имели четыре этапа. Первый выразился в том, чтобы созданием Распутину славы святого вызвать к нему чрезвычайное доверие царя и использовать Распутина с помощью подкупа для непосредственных террористических актов. Этот прием не достиг цели, ибо Распутин оказался настолько фанатически преданным государю, что дальнейшие попытки в этом направлении были оставлены, а выданные им лица частью понесли заслуженную кару, частью разбежались. Второй выразился в создании противоположной славы необычайно порочного человека. Этот прием оказался удачнее, ибо Распутин сам подавал повод говорить о себе дурно, был не сдержан и интересовался только мнением двора, не считаясь с мнением прочих. Тем не менее, личность Распутина и здесь, так же, как и в первом случае, не играла никакой роли, ибо важно было доказать не то, что Распутин безнравственный человек, а то, что государь окружает себя безнравственными людьми. Задача сводилась к цели дискредитировать личности государя и императрицы. Третий этап выразился в обвинениях Распутина, уже достаточно опороченного предыдущими усилиями, во вмешательстве в область внутреннего управления империей. Насколько успешно была достигнута эта последняя цель, я уже указывал, когда говорил, что всякое вновь назначаемое на высокий пост лицо признавалось ставленником Распутина, и что этот психоз принял такие грандиозные размеры, при которых никакая государственная работа была невозможна. И не потому только, что над этими лицами тяготело подозрение или открытое обвинение в симпатиях к Распутину, а прежде всего потому, что лишенные доверия Думы, они не были в силах провести ни одного законопроекта. Бойкот Думы парализовал их деятельность. Четвертым и последним этапом интернационала было обвинение Распутина во вмешательстве в сферу международной политики. Это обвинение решило его участь. И 17 декабря 1916 года он был предательски убит английскими агентами интернационала, избравшими палачом германофила Пуришкевича. Невероятное совершилось. Невероятно, чтобы русское общество, считающее себя культурным, поверило бы гнусной клевете интернационала и оскорбило бы подозрениями в безнравственности царскую семью. Невероятно, чтобы имена Распутина и императрицы произносились бы вместе с загадочными улыбками и низменными предположениями. Невероятно, чтобы общество поверило небылице о вмешательстве Распутина в область внутреннего управления и в сферу международной политики. Невероятно, чтобы ярый германофил Пуришкевич оказался бы послушным орудием в руках ненавистных ему англичан, присудивших Распутина к смерти из опасения сепаратного мира с Германией, к чему Пуришкевич более чем кто другой стремился и о чем так громко кричал. Невероятно, чтобы общество помогало интернационалу разрушить Россию, и променяла благороднейшего царя сначала на бездарного Радзянку, затем на масона князя Львова, истеричного труса Керенского и, наконец, на сатанистов Ленина и Троцкого, с тем, чтобы в муках голода рабски подло умирать у подножья распятой ими России. И однако все эти невероятности стали фактом, о котором будущие поколения будут вспоминать с краской стыда за своих предшественников. В своем отношении к интригам интернационала русское общество не проявило не только предусмотрительности и дальновидности, но даже обычной осторожности и ума, хотя бы в самых скромных размерах. Распутин был самым заурядным явлением русской жизни. Это был сибирский мужик со всеми присущими русскому мужику качествами и недостатками. Вера есть понятие субъективное и творит чудеса, безотносительно к объекту. А предшествующая слава, какую создали Распутину истеричные женщины и мистически настроенные люди, еще до его появления в Петербурге, являлась сама по себе гипнозом. Однако она не имела бы никакого значения и не сыграла бы никакой роли, если бы на Распутине не сосредоточил своего внимания интернационал, окруживший его на первых же порах его появления в столице, своими агентами-еврейчиками и учитывавший невежество Распутина как условие успеха своей игры с ним. На фоне столичной жизни появлялись действительно святые люди, как, например, незабвенный молитвенник земли русской, отец Иоанн Кронштадтский, который бы мог сыграть огромную политическую роль в жизни государства. Однако такие люди умышленно замалчивались интернационалом, и святость их не рекламировалась ни обществом, ни печатью. Дело было не в святости, а в наделении этим качеством темного мужика, которого можно было бы легче использовать для определенных целей, но этого не удалось делателям революции. Распутин оказался честнее, чем они думали, изменил не царю, а жидам, и отсюда месть, на которую способны только иудеи. Интернационал прекрасно учитывал, что в отношении такого рыцаря чести и долга и христианина такой голубиной чистоты, каким был император Николай II, никакое другое орудие, с помощью которого можно было бы подорвать уважение к государю, не достигнет цели, и что нужно пустить в ход то, какое применяется в самом крайнем случае, когда нет других – клевету. Интернационал хорошо это учитывал, но почему не учитывало этих интриг русское общество, остается непонятным и необъяснимым. Как могло общество раздувать славу Распутина, безразлично хорошую или худую, зная, что каждое слово о Распутине увеличивает число царских врагов? Как могло быть близоруким настолько, чтобы идти, в лице даже своих лучших представителей, рука об руку с Думою и прессою, зная действительное отношение последних к царю и династии? Как не принимала никаких мер к замалчиванию имени Распутина, а наоборот, противодействовала тем, кто это делал, оскорбляя их низменными предположениями, зная, что такое замалчивание является в борьбе с интернационалом единственным средством, единственным щитом, отражающим удары против царя и его семьи. Я не говорю уже об активной защите своего государя от подлых обвинений, об активном опровержении злостной клеветы. Но если подвиг молчальничества являлся невыполнимым для русского общества, привыкшего критиковать и осуждать, а в последнее время рабски вторившего еврейской прессе, находившей, что в России все плохо, то каким образом общество, в лице даже своих иерархов, не понимало того, что нравственный авторитет Распутина мог быть уничтожен не полицейскими протоколами и дознаниями о его поведении, а только более высоким авторитетом другого лица? Ведь высота нравственного авторитета измеряется не служебным положением, а другими мерками. И какое же значение могли иметь в глазах государя отзывы о Распутине министров, генералов или даже представителей официальной церкви. Слово истинного старца, каких и доныне много на Руси, имело бы, конечно, большее значение, чем мнение всего синода или генералитета, и сюда должны были быть направлены усилия тех, кто был наивен настолько, чтобы усматривать в Распутине государственную опасность. Не был Распутин в моих глазах святым. Не был он и тем преступником, каким сделала его народная молва. Но каковы бы ни были его преступления, он все же не повинен в том, в чем повинны его физические и моральные убийцы, в клятвопреступлении и измене присяге Божьему помазаннику. Не повинен в том страшном грехе, который навлек на Россию праведный гнев Божий. И всякий честно мыслящий человек скажет о Распутине то же, что говорю я на этих страницах моих воспоминаний, и что до меня сказали Романов и Руднев, Вырубова, Мордвинов и многие другие чистые люди, думавшие так, как Бог велит, а не так, как приказывают думать жиды. Революция победила. Прогрессивное общество получило то, чего так страстно желало, к чему ценою насилия и крови так неудержимо стремилось. Но Бог поругаем не бывает. По горькой иронии судьбы, как принято выражаться, а в действительности по непреложным законам Бога, новое, ответственное в кавычках правительство, явившееся на смену безответственному, состоявшему якобы из ставленников Распутина, очутилось в плену у целой армии подлинных Распутиных, в плену у Совета рабочих и солдатских депутатов, пред которым действительно трепетало, веление которого рабски выполняло до тех пор, пока этот совет не разогнал ставшее ему ненужным правительство, бросив Россию на окончательное растерзание большевикам. Интеллигенция и народ понесли заслуженную кару. Изменники и предатели, генерал-адъютанты Русский и Корнилов, оба вышедшие из народа, крестьянские дети, взысканные милостями государя, зазнавшиеся хамы, предавшие своего царя, погибли позорной смертью. Первый был зарублен шашками в Пятигорске и полуживым зарыт в могилу, предварительно им самим вырытую. Второй был разорван на клочки бомбою. Зазнавшийся Гучков, о котором говорили, что он с кулаками выступал против царя, требуя отречения, изведал не раз чужих кулаков, будучи избиваем не только кулаками, но и палками. Бездарный глупый Родзянко, домогавшийся президентского кресла в Российской Республике, примирился со скромной ролью псаломщика в Сербии, пользуясь своим зычным голосом не для громогласных речей из Думской кафедры, а для чтения апостола в Белградском соборе. Нужно ли продолжать этот список? Нет. Нужно открыть свои духовные очи, чтобы понять, что значат слова Бога. «Мне отмщение, аз воздам». Центральным местом революции был не Распутин, как думали и продолжают думать наивные люди, а преступное революционное прошлое прогрессивной общественности, оторванной от церкви, безверной, невежественной в понимании государственных задач, горделивой в своей самонадеянности. И каковы бы ни были усилия интернационала, они бы не достигли цели, если бы прогрессивная в кавычках общественность выступила на защиту исконных начал русской государственности, на защиту своего православия и самодержавия. Она этого не сделала, сознательно пренебрегла своим долгом пред Богом и царем и ввергла Россию в состоянии такого ужасающего хаоса, из коего вывести ее может только Бог и только царь. Святые имена царя и царицы и царских детей будут сиять вечным светом в ореоле святости, а горделивые имена клятвопреступников, изменивших помазаннику Божию, перейдут в историю как синонимы измены и предательства, тупоумия, бездарности и беспросветной глупости. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире радио «Радонеж», цикл бесед о евангельском благовестии. Архивная запись беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония из личного архива Елены Львовны Майданович.
Я могу только говорить о своем убеждении. Изнутри так, мудрости церковной, ничего не могу сказать большего, чем кто-либо. Но годы, которые я провел в университете, занимаясь наукой, какие-нибудь 7-8 лет, и затем 10 лет, когда я был врачом, 5 лет на войне и 5 лет спустя, я переживал именно как что-то глубинно связанное с моей верой. Я сейчас не говорю о той стороне, скажем, медицинской работы, которая выражает или может выразить христианскую любовь, заботливость и страдание. Но я воспринял и свое научное воспитание, и свою научную работу как часть богословия, то есть познание дел Божьих, познание путей Божьих. Если можно так выразиться, аналогично, для меня это было бы как рассмотрение картин художника и откровение о нем через его картину. Я никак не могу это принять как праздное или как не ведущее никуда. Делать религиозное заключение из научных фактов может быть нелепо. Скажем, когда люди примитивно говорят, что «ах, материя и энергия, сущности одно и то же, и значит, основа всего мироздания духовна», это ряд таких скачков, которые не оправдываются ничем. Но проникновение в тайну тварного мира, видение того, что он представляет, благоговейное отношение к нему и та неумолимая умственная честность, которая необходима для этого и развивается через это, мне кажется, чрезвычайно плодотворно. Потому что честный, добротный ученый, который стоит перед тайной с живым интересом, с желанием в нее проникнуть, который может отстранить свои предрассудки, свое предпочтение той или другой теории, который готов принять объективную реальность, какова бы она ни была, быть честным до конца, может перенести вот этот строй на всю свою внутреннюю жизнь. Теперь, что касается домолитвенной жизни, есть в молитвенной жизни два аспекта. Можно ее сводить, скажем, к молитвословию, к выполнению правил. Мой духовник, когда я был студентом последних курсов, мне дал молитвенное правило, которое меня занимало сверх моей нормальной работы 8 часов. Но через какое-то время, годика через два, он мне сказал, ну, теперь, что ты знаком с богослужебным строем, учись молиться. Я сделал тот же опыт с одной старушкой у нас, монахиней, которую я подверг тому же, и через некоторое время, через годики, я ее спросил, ну, как мать Антонина, с молитвой. Говорю, ну что, я выполняю свои 8 часов. Потом кричу, говорю, слава тебе, Господи, теперь, наконец, помолиться можно. И вот мне кажется, что здесь есть развлечения, которые стоит делать. Потому что есть вещи, которые вы не можете совместить с таким родом молитвы. Также вы не можете их совместить с какой-нибудь словесной молитвой. Ну, возьмите так. Я занимался хирургией во время войны на фронте. Я не мог оперировать человека и наизусть читать шестопсалмы. Потому что на этом деле умер бы человек. И когда вы в такой, ну, в критической обстановке, когда вы не можете располагать своим временем или распоряжаться им, то никакого вопроса нет о том, что сейчас ты весь должен быть в этом. Но молитва, слава Богу, не заключается в молитвословии, а в целом строе. Феофан Затворник в одном из своих писем говорит, что сознание о Боге, и значит молитвенное предстояние перед Ним, должно стать как бы болячкой, которой тебе незачем напоминать себе о болячке. Ну, скажем, когда у вас болит зуб, вам никакой нет нужды весь день себе напоминать, что у вас болит зуб. Он болит и вам о себе напоминает. И на фоне вот этой боли вся жизнь проходит. То, что вы делаете, то, что вы читаете, то, что вы говорите. Итак, надо попробовать себя воспитать по отношению к Богу, к молитве, чтобы наше молитвенное предстояние перед Богом было бы в нашем сердце, в нашей душе. Скажем, когда утром кто-нибудь из нас получит или трагическое известие, или радостную весть, то весь день озаряется или под тучей. И нам незачем вспоминать, что я получил эти известия. Они во мне. Так и с молитвой. Поэтому можно заниматься научной работой, медицинской работой, исследованием любого рода, отдавая все свое внимание и вместе с этим, с живым каким-то чувством Бога. Надо научиться. То есть, или это дается милостью Божией, или для этого надо как-то расчистить немножко путь. Но это возможная вещь. И, конечно, нельзя заниматься наукой двоящимся умом. Нельзя одновременно делать трудную работу, я думаю о хирургии просто потому, что каждое свое ремесло, и думать о Боге, надо думать об этом человеке. Но вы можете иметь в сердце одно настроение или другое. Если вы даже подходите к этому человеку с благоговением или к этой работе с таким чувством, что вот вы сейчас прикасаетесь к тайне того, что Господь своими руками создал, и что в этом печать Его мудрости, Его путей, или печать Его мудрости и путей, но вместе с этим расстройство, которое внесло в эти пути и в эту мудрость человек. Но вы можете все это делать с каким-то внутренним молитвенным состоянием. И потом есть еще другое, что голод по Боге порой так же важен, как активная молитва. Я знаю по себе, что когда я был врачом, иногда целый день приходилось именно работать и делать свое дело. И постепенно нарастало такое чувство. Пришел бы вечер, настала бы ночь, чтобы побыть с Богом. Так же, как вы можете чувствовать по отношению к любимому человеку. Вы везде работаете вне дома, и все, чем дольше длится это ваше отсутствие из дома, тем больше хочется вернуться и с ним, с ней, с ними побыть, просто побыть. И вот если в течение дня есть это чувство нарастающего голода, нарастающей тоски, желание, ну, наконец бы встретиться и побыть, просто быть вместе, помолчать вместе, рассказать что-нибудь. Просто, знаете, один из западных святых 18 века как-то спросил крестьянина, который сидел в деревенской церкви часами и даже четок не перебирал, просто сидел. Говорит, что ты целыми часами здесь делаешь? И крестьянин ему ответил, я на него гляжу, и он на меня глядит, и нам так хорошо вместе. А что касается вот до ухода, есть рассказы об одном английском полководце, верующем протестанте, 18 века, который перед битвой сказал такую молитву: «Господи, я буду сегодня слишком занят, чтобы вспомнить о Тебе, но Ты меня не забудь», и пустился в битву. И эта молитва, мне кажется, как бы покрыла весь этот день битвы, страха, смерти и так далее. Я думаю, что это вопрос, который стоял изначально перед христианами. Это не новый вопрос. И учение, которое давалось с самого начала, это не выражение отцов, но не иди на рожон, не ищи мученичества, не вызывай событий. Если случится, то Бог даст силу. Есть в этом отношении рассказ из жизни святой Перепетуи, которая умерла мученицей в Северной Африке. Ее взяли в тюрьму, когда она была беременна. И когда она рожала своего ребенка, она стонала и плакала, и страж над ней смеялся, говорил: «Ну вот, ты плачешь, рыдаешь и бьешься для такой естественной вещи, как рождение ребенка. Что же будет, когда тебя будут терзать дикие звери? И она ответила, теперь я терзаюсь, естественно, как женщина. Когда же я буду терзаема зверьми, во мне будет крепость Христова. Но если сам пойдешь, если сам решишь, что ты способен встретить опасность, я уж говорю не о смерти, а о унижении и так далее, то, может быть, и не получишь помощи. Есть другой рассказ в этом роде из жития одного из подвижников пустыни египетской. Молодой монах услышал о том, что в Александрии началось гонение. Он пришел к своему духовнику, к старцу, и говорит, разреши мне идти в город, я хочу умереть за Христа. И тот на него посмотрел мудрым и опытным взором и сказал, хорошо, только не сейчас, а ты на три пойди и помолись в этой пустой келье. Юноша пошел и сразу ужаснулся. Самое уютное место, которое можно было выбрать. Крыша целая, стены цельны, а на земле разостланы шкуры. Значит, даже сидеть можно в комфорте. Ну, по послушанию он сел. И через мгновение вдруг его укусила блоха. Потом другая, потом третья. И эти шкуры были полны блох. И он стал, значит, ловить, давить, давить, ловить. И через полчаса он больше не мог вынести. И бросил к своему старцу и говорит, отче, я просто не могу сосредоточиться ни на молитве, ни на размышлении. Блохи меня кусают со всех сторон. А старец ему говорит, а ты думаешь, тигры меньше кусаются? Так вот, я думаю, что тут есть какой-то ответ на такой вопрос, что если Бог нас поставит в такое положение, да, тогда Он и силу даст. Но искать этого не надо, и без нужды не надо оголять свою веру и душу. И это не от трусости, это от того, что мы должны нести в себе всю тайну Царства Божия до момента, когда Господь захочет, чтобы она перед кем-нибудь раскрылась. Она раскроется перед одним человеком, не перед толпой. Тот человек, кому это нужно, что-то уловит и, может быть, спросит, почему ты такой? Что в тебе есть, чего я не могу понять? И что мне нужно, потому что в тебе я вижу строй, покой, такие свойства, которых я никак не могу найти, ни в себе, ни вокруг. Тогда, конечно, есть риск, что, может быть, человек и предаст. Но тут надо решать, готов ли я рискнуть чем-нибудь для того, чтобы человеку этому дать ответ, который я получил откуда-то. Но мне кажется, что не надо ничего говорить. Люди, кому нужно, увидят и спросят. А люди, которым не нужно, пусть не знают. Это, конечно, не доходит до таких пределов, когда, скажем, человек открыто, публично отрекается от своей веры, чтобы себя защитить. Но и тут церковь очень осторожна была с осуждением. Потому что в первые века, когда человек публично отрекался от Христа, он нес епитимию, но он не был просто извержен вон. Он был в числе кающихся, он не был просто, не рассматривался как просто язычник. Он мог причаститься перед смертью. Но я сейчас говорю о каком-то, ну, грандиозном публичном заявлении, а не о том, что, как это бывает, человек испугается, а потом плачется, кается, и Господь его восстанавливает. Я не знаток, и я очень мало знаю. Мое знание об иконах я получил от Успенского, с которым я был в одном приходе в течение каких-то 20 лет. Я думаю, что творчество всегда возможно, но никогда нельзя выдумывать икону. Я думаю, что равновесие, о котором говорил Успенский мне, можно формулировать так, что нельзя рабски копировать, но и нельзя и выдумывать. Потому что икона является выражением религиозного опыта церкви, который воплощается в одной творческой личности. Но копировать рабски чужой религиозный опыт нельзя. Вы не можете стать другим человеком настолько, и это было бы нежелательно. С другой стороны, нельзя выдумать религиозный опыт. Поэтому нельзя сесть и сказать, ну да, писали так, давай-ка нет ли каких-нибудь новых путей. Потому что для этого нужно, чтобы был новый духовный путь, новый духовный опыт. Причем церковный, а не частный. Не то, что мне Бог так представляется. Поэтому можно сказать, что, скажем, определенный период, ну, скажем так, Рублев, довел иконопись до изумительного совершенства. Но это я говорю, и не церковь, и не Успенский. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь откроется другая форма выражения, другая манера выразить те же истины. Византийская икона, как мне кажется, решила вопрос, который я себе ставила, изумительно хорошо. Я сейчас, ну, скажем, думаю о Рублеве в частности. Но нет ли других путей, я не знаю. По аналогии, которая мне легче, чем иконопись, у нас существует византийская литургия при всем ее совершенстве. Но вместе с этим был период, когда были западные православные литургии, которые были также православны, хотя по форме они были иные, потому что они родились в другой культуре и из других людей. И поэтому я допускаю теоретически возможность, что такое может случиться и в иконописи. Хотя в данное время ничего подобного не случается, потому что попытки, которые делаются, добиться какой-то новизны из области фантазии, а не из области религиозного опыта. Я просто говорю из своего безумия, а не из своего какого-нибудь опыта или знания. Мне кажется, что с каноном или с такими классическими иконами дело обстоит так же, как в музыке, когда человек учится на великих произведениях и развивает свой вкус, свое восприятие, свою технику до момента, когда, вместив в себе это, он ненамеренно начинает творить. Не для того, чтобы написать музыку, которая была бы не музыкой Бетховена или там Моцарта, а просто потому, что он воспринял все, что он мог получить от прошлого, и изнутри этого прошлого нечто новое вырастает. И мне кажется, что когда, скажем, молодые художники, я сейчас думаю о Западе, делают попытки написать иконы, которые были бы современными, они поступают как люди, которые не учились бы музыке, не прошли бы через строжайшую дисциплину произведения прошлого и хотят творить что-то новое. У нас есть ряд иконописцев, скажем, был отец Григорий Круг, который, в общем, наиболее талантливый, это мнение Успенского, так что я могу спокойно это сказать, был, значит, Леня Успенский, и затем их ученики, из которых одни, да, пишут очень хорошие репродукции, а другие начинают кто-то творить, то есть иконы живут, начинают. У нас есть, приходим, жена отца Михаила, который наш регент, училась у Успенского, и она обучила целый ряд молодых людей и девушек вокруг себя иконописи. И двое, я бы сказал, начали писать иконы, которые очень поражают своей какой-то... Они живут. Они написаны по канону, но не написаны изнутри. Это не попытка просто перерисовать что-то. Но в Древней Руси считалось, что быть иконописцем – это целый аскетический, морально-созерцательный путь. И слишком много людей сейчас на Западе среди неправославных берутся за иконы и пишут иконы промеж дела. То есть они пишут и портреты, и картины, и иконы. И считают, что наше творчество, то есть православное, скажем, русское, или других православных стран, отжило, потому что оно не укоренено в их культуре. Но, к сожалению, культура-то западных стран оторвалась от православного миросозерцания и опыта так давно, что из культуры, которая началась с Ренессанса, нельзя творить икону. У нас есть, скажем, самоучка-испанец, который начал писать иконы, который теперь даже школу открыл. Я помню, первая моя встреча с ним была очень неудачна. Пришел он ко мне и сказал, вот, мне предлагают купить две иконы, и я не знаю, стоит ли их купить. Можете ли вы мне сказать, что вы о них думаете? Я так взглянул и сказал, выкиньте вон, дрянь. Он встал и сказал, простите, это моя работа. Ну, я ему сказал, что сам виноват, не обманывай. И это действительно было что-то несосветимое. То есть он рисует хорошо, и краски кладет хорошо. Только в совокупности это было попугаевщина какая-то. И на какой предмет молиться было невозможно. Потому что он выдумал, он взял образцы и улучшил. Знаете, он считал, я не знаю, как теперь он считает, потому что ко мне второй раз не появился. Но он считал тогда, что, ну, конечно, скажем, Рублев и другие, Феофан и так далее, ну, они примитивы, мы развились с тех пор. Но есть люди, которые пишут изнутри молитвенной традиции, а не изнутри техники.
Вы слушали передачу из цикла бесед о евангельском благовестии. Беседа Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма из личного архива Елены Львовны Майданович.